Таковы были функции римского рода, за исключением уже завершившегося перехода к отцовскому праву. Они точно воспроизводят права и обязанности иракезского рода. Здесь тоже явственно проглядывается иракез. Покажем на одном только примере, какая путаница в вопросе о римском родовом строе царит еще в настоящее время, даже среди наших самых известных историков. В работе Мамзена о римских собственных именах времен Республики и Августа «Исследование по истории Рима, Берлин, 1864 год, том 1» говорится следующее. Помимо всех членов рода мужского пола, исключая, конечно, рабов, но включая лиц, принятых родом и находящихся под его покровительством, родовое имя распространяется также на женщин. Племя, так Мамзен переводит здесь слово «генс», это общность, возникшая на основе общего, действительного или предполагаемого, или даже вымышленного происхождения, скрепленное узами товарищества в отношении празднеств, места погребений и наследования, общность, к которой должны и могут причислять себя все лично свободные индивиды, а следовательно также и женщины. Затруднение представляет только определение родового имени замужних женщин. Этого затруднения, конечно, не существовало, пока женщина могла вступать в брак не иначе, как с членом своего рода. А как может быть доказано, долгое время женщине труднее было выйти замуж за пределами своего рода, чем внутри него, ибо ведь это право вступления в брак вне рода еще в VI веке давалось в награду в качестве личной привилегии. Но там, где имели место такие браки вне рода, женщина в древнейшую эпоху, по-видимому, должна была переходить в племя мужа. Нет никакого сомнения в том, что женщина по древнему религиозному браку полностью вступает в правовую и сакральную общину мужа и выходит из своей. Кто не знает, что замужняя женщина утрачивает право на наследование и на передачу своего наследства по отношениям к членам своего рода, зато входит в имеющий общие права наследования союз, к которому принадлежат ее муж, дети и вообще члены их рода. Если она как бы усыновляется мужем и вступает в его семью, то как же может она оставаться чужой его роду? Страница с 8 по 11. Мамзен таким образом утверждает, что римские женщины, принадлежавшие какому-нибудь роду, могли первоначально вступать в брак только внутри своего рода, что римский род, следовательно, был эндогамный, а не экзогамный. Этот взгляд, противоречащий всей практике других народов, опирается главным образом, если не исключительно, на одно единственное, вызывавшее много споров место у Ливия, книга 39, глава 19, согласно которому Сенат в 568 году от основания города, то есть в 186 году до нашего летоисчисления, постановил, чтобы Фицения Гиспала имела право распоряжаться своим имуществом, уменьшать его, выйти замуж вне рода и избрать себе опекуна, как если бы ее умерший муж передал ей это право по завещанию, чтобы она могла выйти замуж за свободно рожденного и чтобы тому, кто возьмет ее в жены, это не было зачтено за дурной поступок или бесчестие. Итак, несомненно, что здесь Фицении, вольноотпущеннице, предоставляется право выйти замуж вне рода, и столь же несомненно отсюда следует, что муж имел право по завещанию передать своей жене право выйти после его смерти замуж вне рода, но вне какого рода? Если женщина обязана была выходить замуж внутри своего рода, как предполагает Мамзен, то она и после брака оставалась в этом роде. Но, во-первых, именно это утверждение об эндогамии рода и требуется доказать. А во-вторых, если женщина должна была вступать в брак внутри своего рода, то естественно, что и мужчина также, так как иначе он не нашел бы себе жены. Но тогда оказывается, что муж мог передать своей жене по завещанию право, которым он сам не располагал и не мог использовать для самого себя. С юридической точки зрения это бессмысленница. Мамзен также чувствует это и потому делает следующее предположение. Для вступления в брак вне рода требовалось юридически, вероятно, не только согласие власть имущего, но и всех членов рода. Страница 10. Это, во-первых, весьма смелое предположение, а во-вторых, оно противоречит ясному тексту приведенного места. Сенат дает ей это право вместо мужа. Он определенно дает ей не больше и не меньше того, что мог бы дать ей ее муж. Но то, что он дает ей, это право абсолютное, никакими другими ограничениями не связанное. Так что если она воспользуется этим правом, то ее новый муж не должен страдать от этого. Сенат даже поручает настоящим и будущим консулам и преторам позаботиться о том, чтобы для нее не произошло от этого никакого вреда. Таким образом, предположение Мамзена представляется совершенно неприемлемым. Или же, допустим, другое. Женщина выходила замуж за мужчину из другого рода, но сама оставалась в своем прежнем роде. Тогда, согласно вышеприведенному месту, ее муж имел бы право позволить жене вступить в брак вне ее собственного рода. Это значит, что он имел бы право распоряжаться делами, касавшимися рода, которому он вовсе не принадлежал. Это такая нелепость, о которой больше и говорить не стоит. Таким образом, остается только предположить, что женщина в первом браке вышла замуж за мужчину из другого рода, и в результате этого брака тут же перешла в род мужа, как это Мамзен фактически и допускает для подобных случаев. Тогда все взаимоотношения сразу становятся ясными. Женщина вследствие замужества, оторванная от своего старого рода и принятая в новый родовой союз мужа, занимает там совершенно особое положение. Хотя она и член рода, но не связана с ним кровным родством. Самый характер ее принятия заранее исключает ее из общего запрета вступать в брак внутри рода, в который она вошла именно путем замужества.